меня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Значительная часть нашей программы посвящена сегодня итогам первого тура выборов президента Украины. Комментарии экспертов, прямое включение из Киева, репортажи о ходе голосования в украинских регионах. Все это сегодня в программе «Свобода в полдень». Итак, уже известно, что Украине предстоит второй тур выборов президента. Кандидаты Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Подсчет голосов все еще продолжается, но итоги голосования очевидны. И в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Каковы последние данные?
Добрый день, Арслан. По результатам обработки Центра избиркома Украины более 80% бюллетеней. Виктор Янукович набирает около 36% голосов, а Юлия Тимошенко 25%. Оба кандидата действительно встретятся 7 февраля во втором туре выборов. И, как считают вот многие эксперты, премьер сохранит шансы на победу во втором туре, если разрыв будет не больше 10%. В эти минуты сторонники Януковича проводят митинг у стен Центра избиркома, а также у здания парламента. И у здания Центра избиркома есть установлено уже очень много синих палаток. И таким образом партия регионов Януковича готовится защищать выбор украинцев. Третьим на этих выборах финишировали банкир Сергей Тегибко, пока у него свыше 13%, и четвертым лидер фронта перемен Арсений Яценюк, почти 7%. О том, кому достанутся во втором туре голоса этих и других кандидатов, во многом зависит окончательный исход президентских выборов на Украине. Накануне и Яценюк, и Тегибко заявили, что не будут поддерживать во втором туре ни руководителя правительства, ни главу партии регионов. Тем не менее, и Янукович, и Тимошенко объявили, что будут вести переговоры с выбывшими кандидатами. Предварительные итоги голосования показывают, что у действующего главы государства Виктора Ющенко 5-е место, более 5% голосов. Сам президент пока не комментирует свое поражение, а его реакция ожидается уже после объявления окончательных результатов выборов. В Центральной избирательной комиссии сообщают, что пока не было заявлений о серьезных нарушениях в ходе воскресного голосования. Но о готовности обжаловать результаты этих выборов уже заявило несколько кандидатов, в их числе и председатель Верховной Рады Владимир Литвин. Он получил на выборах немногим более 2% голосов, как показывают предварительные итоги. Владимир Литвин утверждает о массовых нарушениях, таких как подкуп избирателей и использование административного ресурса. Но вместе с тем делегация наблюдателей Совета Европы уже заявила, что эти выборы были прозрачными и соответствовали международным стандартам. Арслан?
Владимир, а что на Украине говорят о результате нынешнего президента Украины Виктора Ющенко? Это чуть более 5% голосов избирателей.
Ну, говорят, что это действительно поражение Виктора Ющенко, ведь он обещал выйти во второй тур, и многие политики говорят о том, что эпоха нынешнего главы государства заканчивается, но, тем не менее, существует предположение, что политическая карьера Виктора Ющенко не заканчивается. Его проценты позволят ему, очевидно, со своей партией побороться за места в парламенте. Многие прогнозируют, что досрочные выборы Верховного Раду состояться весной этого года. Арслан?
Спасибо, Владимир. И как только что сообщил нам Владимир Вахненко, наш корреспондент в Киеве, Виктор Ющенко, который набрал чуть более 5% голосов избирателей, еще не выступал ни с какими заявлениями, и неизвестно, будет ли он призывать своих избирателей голосовать за того или иного кандидата, которые прошли во второй тур выборов. А это Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. Итоги первого тура выборов президента Украины анализирует обозреватель Радио Свобода на Украине Виталий Портников. Он обращает внимание на то, что Тимошенко и Януковичу предстоит серьезная борьба за голоса тех избирателей, которые сформировали первую пятерку кандидатов по итогам вчерашнего голосования.
результаты первого тура президентских выборов на Украине вряд ли можно назвать серьезной неожиданностью для наблюдателей. В течение нескольких месяцев было ясно, что главными фаворитами этих выборов будут премьер-министр страны Юлия Тимошенко и лидер оппозиции, бывший глава правительства Виктор Янукович. Однако главная интрига состояла в том, какой отрыв одного кандидата от другого. Социологические опросы демонстрировали, что Юлия Тимошенко значительно отстает от Виктора Януковича, считавшегося главным фаворитом президента. Выборов. И тем не менее, многие наблюдатели указывали, у Юлии Тимошенко огромные возможности по мобилизации своего электората. И многие избиратели, которые не говорили социологам о своей готовности проголосовать за бывшую оранжевую принцессу, все же сделают это, когда придут к урнам для голосования. Прогнозы оправдались. И теперь ясно, что разрыв между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко не столь значителен, как это можно было предположить по результатам социологических опросов накануне голосования. У обоих кандидатов остается равные шансы на победу во втором туре выборов. И тут важно то, как они смогут побороться за электорат выбывших из предвыборной гонки кандидатов на пост президента. Прежде всего, за электорат бывшего вице-премьера и министра экономики Украины Сергея Тигипко, который стал настоящим открытием этих президентских выборов. Сергей Тигипко уже заявил, что не поддержит ни Виктора Януковича, ни Юлию Тимошенко. Подобное же заявление сделал занявший четвертое место по итогам экзит-пулов бывший спикер украинского парламента Арсений Яценюк. Однако Юлия Тимошенко и Виктор Янукович полны решимости бороться за электорат этих политиков, даже в том случае, если им не удастся достигнуть с ними договоренности персонально. Они прямо обращаются к избирателям Сергея Тигипко и говорят о том, что готовы исполнить их ожидания. При этом Юлия Тимошенко прежде всего говорит о возможности найти взаимопонимание с избирателями Тигипко и воплотить в жизнь их ожидания, а Виктор Янукович говорит о взаимопонимании с самим Сергеем Тигипко. Ну и, конечно, еще одно важное обстоятельство этих выборов – это пятое место президента Украины Виктора Ющенко. Сейчас уже можно сказать, что этот политический деятель покидает высшую лигу украинской политики и вряд ли в ближайшие годы сможет стать человеком, оказывающим серьезное влияние на процессы в собственной стране. Скорее всего, Виктор Ющенко уже историческая, а не политическая фигура, хотя он по-прежнему может влиять, находясь в должности действующего президента, на ситуацию в стране, если двум кандидатам на пост президента в ходе второго тура не удастся согласиться с победой оппонента в ходе будущего голосования. А это тоже очень важная функция уходящего президента, как это показал опыт Леонида Кучмы в сложные дни 2004 года. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Украине во второй тур выборов президента выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. В столице Афганистана Кабуле продолжаются перестрелки между боевиками и правительственными силами. В Ингушетии восстановлен поврежденный участок газопровода. Подача газа возобновлена. В 12 часов 16 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе КАБА». Пражская молодежь, русские и чехи. Как молодые люди видят свое будущее в Чехии, России и Евросоюзе? Что они думают о политике, бизнесе и культуре? Ведет программу из пражского клуба КАБА Елена Фанайлова. Эфир в 12 часов 16 минут. Итак, мы возвращаемся к выборам на Украине. Подробнее о том, как голосовали в регионах. Низкая явка избирателей отличилась Закарпатье. Из Ужгорода корреспондент Радио Свобода Нади Петрев.
Лидер закарпатских регионалов Александр Легида празднует победу Виктора Януковича, и это для него перечеркивает практически все негативные моменты нынешнего дня. Но далеко не так оптимистически настроены главные оппоненты регионалов – бютовцы. Их штаб работал, как говорится, на одном дыхании. Контролировали все участки, подсчитывали, сводили информацию к единому источнику, фиксировали нарушения и сообщали оперативно о них прессе. Уполномоченный представитель кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко в 69-м избирательном округе Андрей Сербайло сообщил, что избирательная кампания Закарпатья прошла с нарушениями, но не такими уж и существенными.
Были попытки запустить так называемую карусель, то есть когда из избирательного участка выносится чистый бюллетень, и потом этот бюллетень передается другому избирателю, тот заходит, голосует, выносит опять чистый бюллетень, получает за это деньги. Но это было на нескольких участках. Я же не буду говорить о том, что где-то там были попытки еще раз говорю, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на конечные результаты, не были зафиксированы.
Самое распространенное нарушение – массовые внесения в списки избирателей по решению комиссии, а не суда. Также немало фактов выявления избирателями по своим адресам граждан, которые там не проживают, но чудесным образом прописаны. Зафиксированы и такие нарушения, как своевольное отстранение членов комиссии, недопуск наблюдателей. Но самой главной чертой президентских выборов Закарпатья, в отличие от всей Украины, является факт целенаправленной работы одной из политических сил на понижение явки избирателей. На некоторых участках таким образом количество проголосовавших не превышает 28-30%. Председатель Закарпатской областной организации политической партии «Фронт перемен» Роберт Бровди раскрывает причину такой деятельности.
Эта политическая партия на сегодняшний день не принимает прямого участия в президентских выборах, но она принимает активное участие в политической жизни страны. И для того, чтобы обеспечить свое будущее, этой политической партии нужно поставить определенную ставку. Ставку на будущего победителя президентских выборов. Для этого нужно создать условия этому будущему победителю, возможному, некомфортные в Закарпатье, для того, чтобы он понял, что без помощи этой политической партии он не сможет здесь взять нужного количества голосов. Технология банальна.
От того, о чем говорят политические лидеры, далеки простые люди. Сложнее всего сделать правильный выбор оказалось для представителей национальных меньшинств, которые не владеют ни русским, ни украинским языками. На некоторых участках количество таких лиц достигло, по данным социологов, 70%. Я без труда отыскала таких несостоявшихся избирателей в селе Розовка Ужгородского района Закарпатья. 58-летняя Гизела Фекете не читает по-украински, поэтому голосовать не пошла. Таких, как она, говорит, много.
Я не пошла голосовать во время этих президентских выборов потому, что не могу бюллетень прочитать, я не читаю по-украински. И вообще, очень много жителей в нашем селе, особенно старшего возраста, которые и не понимают, и не читают на украинском. Это очень большая проблема.
Обычные закарпатцы о выборах отзываются по-разному.
На нынешние выборы президента я решил не идти, зважаючи на все переконания, что мой голос, мовляв, крадут, чи він відійде. Я просто не бачу жодної гідної кандидатури президентської посади, тому вирішив, що обійдуться без мене.
У нас все было красиво, приятно. Проверили паспорт, встретили, красиво дали сей голосовать.
На своем избирательном участке, где я голосовала, я обратилась к члену комиссии, у него в руках была ручка Януковича. Я ее спросила, это вы не считаете сегодня в день выборов, что это агитация за кандидата? Она сказала, это моя ручка. Я думаю, что, наверное, это есть нарушение.
Надя Петрева для Радио Свобода, с Ужгорода.
А корреспондент Радио Свобода в Харькове Назар Ковальчук главной проблемой прошедших на Украине выборов считает противоречивые решения судов и избирательных комиссий. Вот его репортаж.
Последние решения столичных судов только запутали людей и председателей избирательных комиссий. Апелляционный административный суд Киева постановил запретить избирательным комиссиям включать фамилии без разрешения судов. Сами избирательные списки грешили многочисленными неточностями. Председатель Харьковского отделения Комитета избирателей Украины Михаил Камчатный предвидел это. Ведь первый украинский реестр избирателей составлялся на основе списков 2005 года, а люди не удосужились проверить свои фамилии накануне выборов. Поэтому и выплыли мертвые души, пропущенные квартиры, дома и даже улицы. Слово Михаилу Камчатному.
Вот эти противоречия в законодательстве, которые были заложены депутатами относительно внесения в список в день голосования, а также так называемое голосование на дому, они отразились и сегодня.
В Харькове неубранная агитация лидера регионала Виктора Януковича, а его поддерживает городская власть, это тоже предвыборный технологический ход, уверен председатель Харьковского отделения Комитета избирателей Украины. Из-за этого теперь будут судиться с мэрией народный депутат Украины от фракции БЮТ Валерий Камчатный и харьковский губернатор, который представляет нашу Украину, Арсен Аваков. Сама избирательная кампания в Харьковской области была вялой. В региональных штабах, говорят, денег не хватало. На дворе кризис. Новых конкретных идей о том, как Украине выходить из финансового политического кризиса, мы от кандидатов в президенты так и не услышали. Слово политическому обозревателю газеты «Комментарии» Елене Львовой.
Если сравнивать с кампанией 2004 года, то сегодня Харьков напоминает царство тишины. Главным считают второй тур и берегут силы для второго тура.
Для Радио Свобода Назар Ковальчук, Харьков.
И еще несколько экспертных мнений. Политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов попросил прокомментировать результаты очередных президентских выборов на Украине известных в обеих странах экспертов. И первый его собеседник – украинский политолог Константин Матвиенко.
Полагаю, что ни госпожа Тимошенко, ни господину Януковичу праздновать нечего, потому что на самом деле первый тур не предопределил результатов тура второго, и на сегодняшний день мы не можем однозначно сказать, кто же станет президентом Украины. Я полагаю, что госпожа Тимошенко, которая в присущей манере уже начала наступление на электорат господина Тигипко, господина Ющенко и господина Яценюка, получила определенное традиционное преимущество. С другой стороны, господин Янукович, мне кажется, не несколько рано почивает на лаврах, и полученный им результат совершенно не гарантирует того, что он возьмет булаву после 7 февраля.
Анатолий Стреляный, ваш взгляд вот на этих двух лидеров?
Можно понять, а я и сочувствую тем украинцам, которые говорят, что Украину ожидают две новости. Одна хорошая, это проиграет Юлия Тимошенко, другая плохая новость, выиграет Виктор Янукович. Или наоборот, Украину ожидает одна хорошая новость, проиграет Виктор Янукович, и одна плохая новость, выиграет Юлия Тимошенко. Вот такое отношение к тому, что произойдет, неизбежно характеризует, по крайней мере, демократически настроенную часть Украины. Ну и вообще ту часть, которая хотела бы все-таки серьезных перемен.
Спасибо, Анатолий Иванович Стреляный. Я обращаюсь к Станиславу Белковскому.
Я согласен с тем, что принципиальной стратегической разницы между этими кандидатами нет. Оба они будут двигать Украину в ЕС и НАТО. Это движение будет крайне медленным, но не по причине настроя самих кандидатов, и тем более не из-за интриг Кремля, а по причине того, что ЕС и НАТО не хотят пока видеть Украину в своих рядах, и в ближайшие годы не захотят в позиции ключевых членов этих альянсов. По своей политической природе, конечно, Тимошенко и Янукович кардинально различаются. Тимошенко авторитарный харизматический лидер, Янукович тоже авторитарный, но типичный представитель номенклатуры, позднесоветской и постсоветской номенклатуры. Но ни один из них не является демократом, в этом смысле приход любого из них в власти – это угроза украинской демократии, главному и единственному достижению оранжевой революции, за которую можем сказать спасибо уходящему президенту Виктору Ющенко. Поэтому, если говорить об интересах демократии, то выгоднее победа Януковича. Потому что в таком случае на украинской политике остается биполярный. Не остается два полюса – Янукович и Тимошенко.
Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов обсуждал итоги первого тура выборов президента Украины с известными политологами и аналитиками. А ко мне в студию, в московскую студию «Радио Свобода» пришла Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Арслан.
Валерия читает сегодняшние российские газеты. И, конечно же, основные материалы, они посвящены итогам президентских выборов, первого тура президентских выборов на Украине. Лера, вам слово.
Во-первых, газеты пишут о чем? Международные наблюдатели не имеют претензий к проведению выборов. В частности, об этом читаем в газете «Газета». Исходя из моего собственного опыта, выборы были мирными и удачными. Они были прозрачными и соответствовали международным стандартам, заявил глава делегации наблюдателей от Совета Европы Матиаш Эрши. Впрочем, «Ведомости» и другие издания, в свою очередь, отмечают ряд нарушений, которые, с другой стороны, не могут поставить под вопрос легитимность выборов. Своими впечатлениями с нашим корреспондентом поделился председатель комитета Госдумы по делам СНГ, член фракции ЛДПР Алексей Островский, который, как и многие другие российские политики, наблюдал за ходом голосования.
В целом, избирательный процесс организован достаточно четко, и значительных нарушений, которые бы могли кардинальным образом изменить результаты данных выборов, на мой взгляд и на взгляд депутатов Государственной Думы, членов нашей делегации, не было. За исключением одного факта, который мы фиксировали на всех избирательных участках, причем не только в Киеве, но и в других городах Украины. Мы видели более чем значительное число украинских избирателей, которые, придя на участок, не находили в списках своих фамилий и не имели возможности проголосовать. Мы видели на большинстве избирательных участков, что людей, не нашедших своих фамилий в списке, отправляли в суд. Мы были вместе с членами делегации в этом суде, поскольку в Киеве он один, и видели там колоссальную очередь людей, которые хотели бы получить решение суда, на основании которого могли бы вернуться на избирательный участок и проголосовать.
У микрофона «Радио Свобода» был председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, член фракции ЛДПР Алексей Островский.
Алексей Островский говорил о ходе голосования во время первого тура, и вы сейчас рассказывали о том, что пишут газеты, о том, как проходил этот первый тур. Давайте немножко перебросим лестницу во второй тур и какие перспективы.
Прогнозы
каковы?
Знаете, да, Арслан, есть уже какие-то прогнозы, совершенно верно. Ну, во-первых, второй тур назначен на 7 февраля. Напомним об этом нашим слушателям. И, как отмечают ведомости, в нем Януковичу придется бороться только за западный электорат. А вот Тимошенко и за западный, и за восточный. Кроме того, замечают ведомости, есть большая неопределенность в том, кого поддержат другие кандидаты. Но вот об этой неопределенности в беседе с нашим корреспондентом рассуждал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Марков.
Я думаю, что электорат Ющенко, Яценюка, Гриценко, Костенко, он уйдет к Тимошенко, а электорат Петра Симоненко, лидера коммунистов, и во многом Тигибко уйдет к Виктору Януковичу. Единственное исключение заключается в том, что если, предположим, Тимошенко может предложить Тигибко пост премьер-министра, он согласится, они пойдут в этом смысле на выборы вместе. Тогда возникает как бы вероятность того, чтобы большая часть электората Тигибко может уйти к Тимошенко.
Вот это был у микрофона «Радио Свобода» депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Марков. Но помимо хода голосования и каких-то прогнозов, газеты пишут и о значении вот этих выборов. Как ни удивительно, на первый взгляд, единственным значимым результатом нынешних президентских выборов в Украине будет признание участниками их итогов, вне зависимости от того, кто окажется победителем. Об этом Кирилл Рогов в «Новой газете» говорит. Именно это признание будет означать, что украинские элиты и украинские избиратели окончательно избавились от того страха перед сменяемостью власти, который сковывает мертвым льдом жителей и политиков бывшего Советского Союза к востоку от украинских границ. Как ни странно, важнейшие сваи в основании геополитического выбора Украины были забиты не Майданом и не Ющенко с Тимошенко, а Леонидом Кучмой, продолжает Кирилл Рогов, который, то ли опасаясь исхода грядущих выборов, то ли осознав украинские политические и экономические реалии, то ли послушав мудрого совета, а скорее всего и первый, и второй, и третий, перед своим уходом предложил реформу, ограничивающую полномочия украинского президента. Окинув оком пространство бывшего СНГ, мы сразу поймем, что лишь две страны на этом пространстве в последние годы двигались в направлении усиления парламентаризма – Молдова и Украина. В остальных преобладал противоположный тренд – дальнейшего усиления президентской власти и маргинализации парламентов до полной опереточности а-ля Грызлов. Это был Кирилл Рогов, «Новая газета».
Валерия Шабаева познакомилась с публикациями сегодняшних российских газет. Таковы первые экспресс-комментарии первого тура выборов президента Украины. Спасибо, Валерия. Прежде чем продолжить нашу программу, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей», и посвящена она сегодня также итогам выборов президента на Украине. Ведет передачу из Киева Виталий Портников. Он будет обсуждать эту тему с политологами Андреем Ермолаевым и Игорем Ждановым. Говорит «Радио Свобода» в Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжается подсчет голосов, поданных в воскресенье в первом туре президентских выборов. Лидер партии регионов Виктор Янукович набирает почти 36% голосов. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко – около 25%. Оба политика выходят во второй тур выборов, намеченный на 7 февраля. Всего на пост главы государства баллотировались 18 кандидатов. В результате взрыва в больнице украинского города Луганск погибли по меньшей мере 2 человека. По предварительным данным, произошел взрыв кислорода в реанимационном отделении из-за нарушений техники безопасности. Обрушились перекрытия 2 этажей здания. В столице Афганистана, Кабуле, продолжаются перестрелки между боевиками, напавшими на несколько зданий в центре города, и правительственными силами. В нападении участвует около 20 боевиков, среди которых, как сообщается, есть смертники. Ответственность взяла на себя движение «Талибан». В Москве представители оппозиции подали заявку в мэрию на проведение митинга несогласных 31 января. На Триумфальной площади оппозиция регулярно предпринимает попытки проведения акций в защиту конституционной нормы о свободе собраний. Предыдущий митинг 31 декабря разогнала милиция. Землетрясение на Гаити стало одним из крупнейших гуманитарных кризисов последних десятилетий, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он пообещал гаитянам ускорить гуманитарные операции, организуемые международным сообществом. Число нуждающихся в срочной помощи на Гаити, по оценкам ООН, приближается к 2 миллионам. Сомалийские пираты освободили захваченный ими в ноябре греческий супертанкер с 2 миллионами баррелей нефти на борту. Сообщается, что за освобождение судна был заплачен выкуп в размере от 5,5 до 7 миллионов долларов. Верховный суд Мьянмы начал сегодня рассматривать апелляцию лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи на продление срока ее домашнего ареста. Лидер демократической оппозиции находится под арестом с небольшими перерывами последние 20 лет. В Турции из тюрьмы освобожден Мехмед Али Акджа, человек, стрелявший в папу римского Иоанна Павла II. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Международные силы наращивают усилия по оказанию помощи Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения. Среди погибших и пропавших без вести граждане более чем 20 стран. Международный Красный Крест оценивает число жертв землетрясения примерно в 50 тысяч, но власти Гаити, гуманитарная организация, утверждает, что могли погибнуть до 200 тысяч человек. Доставка гуманитарной помощи пострадавшим затруднена из-за полностью разрушенной инфраструктуры столицы Гаити Порт-о-Пренс и ее окрестностях. Франция активно участвует в спасательных операциях на Гаити. Живущие во Франции гаитяне до сих пор связывают эту страну с ее бывшей колонией и своей родиной. С подробностями наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
Французские спасатели прибыли первыми в разрушенную столицу Гаити Порт-о-Пренс. Уже на следующий день после землетрясения, в среду 13 января, 40 спасателей и кинологов с островов Мартиника и Гваделупа, заморских департаментов Франции, приступили к поиску выживших. На сегодняшний день 240 французских спасателей работают на острове. Министерство обороны задействовало 2 военных корабля и 5 самолетов в рамках операции землетрясения на Гаити 2010. История отношений между Францией и ее бывшей колонией Гаити сложная. В начале 18 века остров стал первым в мире независимым государством, населенным темнокожими гражданами. Но Гаити пришлось выплачивать Франции отступные за свою независимость более 60 лет. Сегодня две страны связывают общий язык, культура и около 90 тысяч гаитян, проживающих во Франции. На момент землетрясения на Гаити находилось около 1400 французов. Сейчас половина из них покинула остров. 12 человек погибли, от 30 до 50 считаются пропавшими без вести. В субботу несколько сотен человек присутствовали на панихиде по погибшим в Парижском соборе Нотр-Дам. В четверг в Елисейском дворце президент Франции Николя Саркози выступил с речью о ситуации на Гаити.
Мы должны использовать эту катастрофу, еще одну в череде многих обрушившихся на это государство, чтобы помочь народу Гаити раз и навсегда избавиться от так долго тяготеющего над ним проклятия. Гаити не написано народу быть мучеником. Эта новая трагедия может быть последней, если только международное сообщество объединится, чтобы вместе помочь этой стране. Я предложу президенту Обаме, чтобы Соединенные Штаты, Бразилия, Канада и другие страны взяли на себя инициативу по созыву международной конференции по восстановлению и развитию Гаити. Я буду обсуждать вопрос с президентом Бразилии Лулой и с премьер-министром Канады Харпером. Мы будем работать с Европейским Союзом для того, чтобы выделить значительные средства на восстановление этой страны.
Еще одна неразрывная нить между двумя странами – это усыновленные французами гаитянские дети. В 2008 году французы усыновили 731 ребенка с Гаити. Таким образом, Франция – усыновитель номер один на острове. На сегодняшний день около 1500 французских семей ожидают завершения оформления документов для усыновления гаитянских детей. Многие из них не получали никаких вестей от детей со вторника, когда землетрясение обрушилось на остров. На прошлой неделе приемные родители объединились и создали коллектив за вывоз во Францию детей, находящихся в процессе усыновления. Родители написали петицию президенту страны и министру иностранных дел с просьбой ускорить вывоз детей, принимая во внимание катастрофическую ситуацию на острове, нехватку продуктов и воды. В воскресенье приемные родители устроили символическую акцию в центре Парижа. Около 50 человек положили пустые бутылки с фотографиями и именами детей у здания Министерства иностранных дел на набережной Арсе. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Демократическая партия Соединенных Штатов и Белый дом предпринимают все возможное, чтобы уберечься от жесткого политического поражения. Во вторник в Массачусетсе пройдут выборы. Будет избираться представитель от штата в Сенате на место, которое более 40 лет занимал скончавшийся несколько месяцев назад Эдвард Кеннеди. Если верить опросам общественного мнения, за кандидатом республиканцев накануне выборов было небольшое преимущество. Для Демократической партии победа республиканцев в крайне либеральном штате будет политическим потрясением. Тему продолжит нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Это место в течение 46 лет, вплоть до своей смерти в августе прошлого года, занимал Эдвард Кеннеди, которого называли флагманом Демократической партии. Демократы уверены, что это место должно принадлежать их кандидату, каким является генеральный прокурор штата, 56-летняя Марта Кокли. Если она победит, демократы сохранят 60 мест, то есть большинство в Сенате. Но перед самыми выборами, как показали опросы общественного мнения, за кандидата от Демократической партии массачусетский избиратели готовы отдать меньше голосов, чем за 50-летнего республиканца Скотта Брауна, юриста, отставного подполковника Национальной гвардии. Если победит он, последствия могут быть общенациональными, поскольку из-за одного потерянного места демократы в Сенате потеряют абсолютное гарантированное преимущество, и это может помешать принятию реформы здравоохранения. А Браун уже заявил, что он против реформы, затеянной президентом Обамой. Сам президент, чувствуя надвигающуюся угрозу, активно поддержал Марту Кокли. Он сообщил об этом в электронных средствах информации. Ожидалось даже, что он лично прибудет в Массачусетс незадолго до выборов, чтобы агитировать за демократического кандидата. Активно выступали за Марту Кокли семья Эдварда Кеннеди и бывший президент Билл Клинтон, который специально для этого прибыл в Массачусетс, несмотря на всю занятость помощью Гаити. Для поддержки республиканского кандидата в штат приехал бывший кандидат в президенты от республиканской партии Рудольф Джулиани. Борьба за место сенатора носит очень острый характер и выходит далеко за рамки штата. Об этом говорит Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Индепенденс.
Если победит Браун, это будет иметь огромное общенациональное значение и еще раз подтвердит, насколько и Белый дом, и Конгресс теряют поддержку большинства избирателей. Обычно победа того или иного кандидата объясняется не их заслугами, а ошибками их оппонентов, республиканцев или демократов. Но в данном случае избирателей привлекла предвыборная программа республиканца Брауна, который заявил, что он против предложенной президентом Обамой реформы здравоохранения. Это реформе не слишком доверяют не только республиканцы, но и независимые и даже часть сторонников Демократической партии. Вообще, американцы предпочитают политический баланс сил в Вашингтоне. Если президент демократ, лучше, чтобы в законодательном собрании доминировали республиканцы, и наоборот. В этом случае политический курс страны носит умеренный, центристский характер. Так было в конце 90-х годов, когда Конгресс был в руках республиканцев, а президентом был демократ Билл Клинтон. Тогда экономика в стране была здоровой, бюджет сбалансирован, национальный долг был снижен. Политическая система гораздо надежнее, когда силы двух партий уравновешены. Возвращаясь к выборам сенатора в Массачусетсе, должен сказать, что предвыборная борьба носила там слишком негативный характер. Демократический кандидат Марта Кокли, не имея других аргументов, пугала избирателей тем, что Скотт Браун — это местный Джордж Буш. Такая тактика принесла хорошие результаты на промежуточных выборах 2006 года, когда неприязнь к Бушу позволила демократам завоевать большинство в обеих палатах Конгресса. Но Буша уже больше года как нет в Белом доме, и старая тактика не слишком убедительна в 2010 году. Это был Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Еще один аргумент Марты Кокли – демократы обязаны победить, отдав этим дань памяти Эдварда Кеннеди. На это Скотт Браун ответил: «Место в Сенате принадлежит не Кеннеди и не демократам, а избирателям». Кокли заявляет, что она уверена в победе. Я не верю, что наши шансы равны. Не верю результатам опросов. Люди еще не приняли окончательного решения, меняют свое мнение. Я считаю, что важнее всего концентрировать внимание на нашей позиции по важнейшим вопросам.
Со своей стороны, Скотт Браун представляет себя умеренным, независимым республиканцем, дистанцируясь, насколько возможно, от консервативного крыла своей партии. На вопрос, кто он, консервативный республиканец, либеральный или еще какой, он ответил: «Я просто Скотт Браун, республиканец». Предвыборная борьба в Массачусетсе является предвестником общеамериканской борьбы, которая развернется между двумя партиями с приближением промежуточных ноябрьских выборов этого года. По мнению политических обозревателей, кто бы ни победил в Массачусетсе, сам факт того, что голоса избирателей самого либерального штата страны разделились почти поровну, указывает на их разочарование политикой президента-демократа и демократического большинства в Конгрессе.
Из Нью-Йорка передавал корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Мурманске выясняют обстоятельства гибели в воинской части рядового Дениса Кузьменко. Он прослужил в российской армии чуть более месяца. С подробностями Максим Байков.
Сегодня в Мурманск из местечка Керстово, что на границе с Эстонией, должны доставить тело солдата срочной службы Дениса Кузьменко. В конце прошлого года родственники и друзья провожали юношу в армию, думая, что год службы пролетит незаметно. Однако хватило 39 дней, чтобы родителям пришлось встречать груз 200.
Уходил он крепкий парень, 1,90-85 вес. Все соответствовало. Есть у нас эти все документы. Чистое сердце, легкие чистые, никаких проблем. А теперь выясняется, что сердечные недостатки, недостаточность, какой-то отек легких.
Такое объяснение Михаилу Кузьменко, отцу погибшего солдата, дали в Мурманском военкомате. С прессой там общаться наотрез отказались. Со слов родителей, Денис еще до Нового года чувствовал себя плохо. Поднималась температура и был кашель. Но во время новогодних каникул на это никто из командиров внимания не обращал.
Его ставят в наряд. Будучи он больной, был его в наряд. А потом уже, когда ему сильно было плохо, видимо, его снимают с наряда, там кладут, там, не знаю, отдыхать там, кровать. Буквально через каких-то 4 или сколько-то там 5 часов ему совсем плохо. Ну, в реанимацию, а там поселок, районная больница, что ли. Реанимация не помогает и делают заключение, что поздно.
По мнению родителей, смерть сына наступила из-за халатного отношения военных к своим обязанностям. Заболевший солдат вовремя не получил лекарств и был избит старослужащими, что вкупе и могло привести к таким непоправимым последствиям.
Он говорит, объясняет так, что папа на тумбочке стоял, все там, ну, несколько замечаний сделал полковник. Ну, просто говорит, вот один, ну, не помню, как назвал он его, рот или нет. Подошли там один или сколько-то, говорят, заткнись, скотина, там, спать мешаешь. Или противогаз тебе. Ну, пытались ему надеть противогаз, чтобы его кашель не слышать. Ну, он большой и глупый. Он говорит, я не дамся. Ну, они это самое. Ну, значит, получишь. 3 или 4 раза в грудь. Ну, я не знаю, там, ну, это так, по телефону. Сколько там уж раз, не знаю.
Как отмечает председатель местного комитета солдатских матерей Галина Хорева, для того, чтобы выяснить, кто виноват в смерти солдата, необходима повторная экспертиза.
Ну, у родителей нет средств на проведение повторной судебно-медицинской экспертизы, поэтому здесь будет зависеть от того, как сработают официальные органы. Тогда можно будет говорить о дальнейшем. Расследование это будет, не расследование, кто виноват, обвинять ли в этом командование части, по халатности он погиб, или там действительно, как подозревает отец, были какие-то неуставные отношения и физическое воздействие на их сына.
Сегодня в Мурманск вместе с телом Дениса должны приехать сопровождающие его военные из той части, где он служил. И это не простой траурный караул. В пути зам по тылу и 3 старших офицера. Именно им придется смотреть в глаза отчаявшихся родителей, которые уже обошли все инстанции в поисках правды. Похороны погибшего солдата намечены на завтра. Для «Радио Свобода» Максим Байков, Мурманск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине во второй тур выборов президента выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. В результате взрыва в больнице украинского города Луганск погибли по меньшей мере 2 человека. В столице Афганистана, Кабуле, продолжаются перестрелки между боевиками и правительственными силами. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Украина избрала Виктора Ющенко исторической фигурой.
Комментарии экспертов.
Сериал «Школа. Дозированная правда».
Право автора.
Александр Денис о дне рождения Мартина Лютера Кинга при президенте Обаме.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В программе «Свобода в полдень. Экономическая панорама». У микрофона Сергей Синецкий.
Общий внешний долг России в 2009 году сократился на 2,1% и составил почти 470 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Две трети этой суммы, 300 миллиардов долларов, приходится на задолженность компаний и предприятий. Внешние долги банковской системы составляют 27%, 125 миллиардов долларов. Чистый отток частного капитала из России в 2009 году, по оценкам Центрального банка, составил 52,4 миллиарда долларов, на одну треть превысив официальный прогноз. Однако это в 2,5 раза меньше рекордного оттока 2008 года, когда он превысил приток капитала в страну на 133 миллиарда долларов. В Китае объем валютных резервов, крупнейших в мире, увеличился в 2009 году на 23%, или на 453 миллиарда долларов, и составил к концу года почти 2,4 триллиона долларов. Такие данные представил Центральный банк Китая. Только прирост резервов Китая в прошлом году превысил все нынешние резервы России – 441 миллиард долларов. В странах Европейского Союза продажи автомобилей в декабре увеличились на 16% к уровню декабря 2008 года, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей. В 2009 году в целом в Европейском Союзе было продано 14,5 миллионов автомобилей. Это на 1,6% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в России объемы продаж автомобилей сократились в 2009 году на 49%, составив ровно десятую часть от продаж в Евросоюзе.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синенский. Жители садового поселка Матвеевка Домодедовского района Московской области требуют отказаться от идеи проведения зимней Олимпиады 2014 года на территории России. Матвеевцы приглашают президента Международного олимпийского комитета господина Жака Рогге лично посетить их село, чтобы оценить ущерб, нанесенный людям и природе при строительстве платной олимпийской автодороги Москва-Сочи. С подробностями Вера Володина.
Жители Матвеевки обратились в Международный олимпийский комитет, как утверждается в письме, в связи с вопиющим нарушением со стороны российского правительства права на жизнь, на неприкосновенность и право собственности на жилище и земельные участки. Все жилые дома поселка находятся в собственности у жителей, это документально оформлено, а также отражено в городском генплане. В поселке проживает около 1000 человек, там примерно 300 домов, земельные участки выдавались городской администрации еще в 1991 году. Осенью прошлого года жители, выходя на акт, и на митинге остановились строители, которые, нарушив границы дачного поселка, начинали работы по расширению трассы и установке пункта взимания платы на участке 52-го километра Каширского шоссе. Тогда домовладельцам пришлось перекрыть федеральную трассу, это остановило работы, но до сих пор нет уверенности, что строительство не возобновится. Заявления граждан в суде не рассматриваются. Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов утверждает, что строители дорог все это время оказывают давление на муниципальную и областную власть, пока защищающую права граждан.
Губернатор Громов отправил письмо на имя Левитина с просьбой, чтобы они перенесли стройку. Им отправил также глава города. Стали строители давить на них, что строительство ведется под эгидой Олимпиады, что Путин уже решил, что будут платные дороги и что необходимо реконструировать М4. Они вот говорят, вот у нас же референдум был, да, вот мы там вам площадку несколько лет назад им приготовили. Южнее на 10 километров. Сам город Домодедово им выделил. Говорит, нас это не устраивает. Что у вас там референдум провели, это все ерунда.
Жительница Матвеевки Светлана Чернышова убеждена, что незаконное, несогласованное с муниципалитетом строительство дороги может возобновиться.
Так как они пришли в один прекрасный день в наши границы и начали делать, никого не предупреждают. Это все было самовольно сделано.
Граждан пугает вероятность потери собственности и возможности ее защищать. Ведь в конце года по инициативе Минтранса на рассмотрение Госдумы был представлен законопроект по внесению в Уголовный кодекс изменений, наказания за участие участие в протестных акциях, затрудняющих движение транспорта. Только перекрыв дорогу, люди остановили бульдозеры. Евгений Архипов объясняет, чем опасна такая ситуация для собственника.
Вышло постановление 25 декабря правительства. Передали, значит, М4 в распоряжение Автодора, как госкорпорации. По планам Путина Автодору даются полномочия. Там прям написано, рейдерских захваченных земель, объявлять их там земли незаконность. Ну что стоит государственному монополисту объявить добросовестного собственника рейдером? У них нет никаких оснований, но они, значит, попытались, господин Левитин и там господин Кельбах, объявить, что собственники захватили там земли. Мы все это сразу тут же в интернете повесили свидетельство о праве собственности. Они это прекратили, они поняли, что это бесполезно. Но, допустим, дальше уже от Москвы, да, они в деревне, да, там пожилые люди. Из него сделают рейдера информационно. О том, что человек говорит правду, об этом никто знать не будет.
По мнению Евгения Чирикова, лидера инициативной группы по защите от дорожного строительства Химкинского лесопарка, из-за проекта строительства центральной кольцевой автодороги подобных нарушений закона в московском регионе становится все больше.
Мы сейчас периодически встречаемся в Гринписе, группы, которые борются за Солнечногорск и по Соприно борются. Это такое количество, просто люди, которые активно не участвуют, да, или боятся какие-то петиции подписать, или они обмануты, знаете, до чего доходит? Они просто дают взятку проектировщикам и просят от их поселка или от их дач оттащить немножко эту трассу. И проектировщики берут взятки. Вот уровень коррупции и, главное, уровень наивности наших граждан.
Обеспокоенные землевладельцы, не получая никаких официальных разъяснений, испуганы новыми слухами. Из неофициальных источников им стало известно, что силы, продвигающие свой проект дороги Москва-Сочи, могут добиться даже смены городского главы. В обращении к президенту Международного олимпийского комитета утверждается, что активисты инициативной группы подвергаются психологическому давлению, получают угрозы физической расправы и угрозы поджогов домов в случае непрекращения акции протеста против строительства дороги. А при попытке распространить текст своего письма активисты столкнулись с электронной блокадой. Многие средства массовой информации и западные правозащитники не получили рассылку. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Немецкая прокуратура расследует случаи коррупции в университетах страны. Более 80 преподавателей вузов подозреваются в том, что брали взятки за присуждение аспирантам ученой степени. В поле зрения прокуратуры попали также фирмы, которые за определенную плату помогали своим клиентам стать докторами наук. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Получить докторскую степень в любой из наук в Германии – нечто большее, чем просто иметь научную степень. Это еще повышение социального статуса, значительные привилегии при трудоустройстве, новые возможности в политической и профессиональной карьере. Вероятно, именно по этой причине в последние годы с массовым развитием интернета и других информационных технологий в Германии появились сотни фирм, помогающих тем, кто без хлопот хочет получить докторскую степень. Предлагается несколько путей достижения цели. Можно просто купить ученую степень или обратиться к так называемому гострайтеру, который сам за вас напишет диссертацию. Или заключить договор с фирмой, предоставляющей консалтинговые и посреднические услуги в сфере науки и образования. Деятельность одной из таких компаний попала в поле зрения немецкой прокуратуры после того, как факты купли-продажи научных степеней всплыли в Ганноверском университете. Более 80 преподавателей немецких вузов находятся под подозрением. Следственные мероприятия также проводятся в отношении консалтинговых фирм. Некоторые из них сейчас закрываются, другие стараются не афишировать свою деятельность. В этом плане исключением, безусловно, является Ахим Хоффман, руководитель лейпцигской консалтинговой компании «Промоционсбератен Лейпциг». Хоффман утверждает, что его фирма работает в рамках закона. Среди клиентов «Промоционсбератен Лейпциг», желающих стать докторами, немало политиков разного уровня.
Их имена я, конечно, называть не буду. Скажу лишь, что это политики среднего звена, которые ищут разные пути карьерного роста. Среди наших клиентов – представители ведущих немецких партий. Ко мне обращаются и члены ХДС, и социал-демократы, и свободные демократы.
Ахим Хоффман берет с клиента в среднем 10 тысяч евро. При этом он подчеркивает, что только консультирует аспирантов, но диссертации за них не пишет.
Я пытаюсь каким-то образом оптимизировать процесс написания докторской работы, и не более того.
Президент Союза высших школ Германии Бернхард Кемпин считает, что деятельность таких фирм наносит вред науке и образованию.
Консалтинг в области подготовки докторских диссертаций – это, конечно, сфера деятельности с двойным дном. Деньги, которые платит клиент, идут либо на установление тесных контактов с профессором, либо на то, чтобы кто-то другой, так называемый гострайтер, написал за аспиранта докторскую диссертацию. И то, и другое я считаю неприемлемым.
Профессор экономики Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана Мануэль Тайзен на протяжении последних 20 лет занимается проблемами нелегального получения ученых степеней.
В данной ситуации имеются три соучастника сделки. Первый – тот, кто хочет получить докторскую степень и имеет для этого достаточное количество денег. Второй – посредник. Третий – профессор, мечтающий о дополнительных доходах. Таким образом, создается сплоченный коллектив, и каждый из этой троицы добивается поставленной перед собой цели. Безусловно, преступной цели, ведь ученая степень в итоге приобретается не благодаря знаниям, не благодаря труду, а за деньги.
А профессор другого мюнхенского вуза, технического университета, Сузанна Изен, не столь строго оценивает деятельность консалтинговых фирм, помогающих клиентам стать докторами наук.
Этот вид услуг можно сравнить с подбором персонала или бизнес-консалтингом. Если фирма пытается понять сильные и слабые стороны соискателя ученой степени, советует, какую тему для диссертации выбрать, то есть в конце концов помогает человеку найти себя в жизни, то что же в этом плохого? Важно только, чтобы не нарушался закон. Конечно, четко разграничить дозволенное и недозволенное непросто. Если фирма помогает своему клиенту установить контакт с руководителями вузов и отдельными профессорами, то в этом ничего преступного нет. А все, что происходит дальше, я имею в виду процесс написания докторской диссертации, это уже сугубо компетенция высшего учебного заведения. На мой взгляд, грамотный менеджмент в университетах может стать гарантией борьбы с коррупцией.
Президент Союза высших школ Германии Бернхард Кемпин считает, что метод борьбы с куплей-продажей диссертаций существует.
Профессора, присуждающие ученые степени, должны принимать присягу и становиться гарантами того, что диссертации пишутся без посторонней помощи.
В университете баварского города Байройт преподаватели стали принимать такую присягу. Однако о том, принесло ли это какую-либо пользу, пока не сообщается. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа Анны Качкаевой «Смотрим телевизор». Сегодняшняя тема – школа в фокусе, экранная реальность и правда жизни. О сериале и ажиотаже вокруг него рассуждает психолог, научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, первокурсники журфака МГУ и московские школьники. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране большинство людей готовы проголосовать за европейскую, демократичную, справедливую Украину.
Мы все, кто голосует, голосует за процветание нашей страны.
Я считаю, что Али Хасана Аль-Маджида уже 100 раз нужно было повесить.
Ряд турецких политиков призывают вообще аннулировать соглашение с Израилем в военной области.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».